Прочитаем из Бытия, из 37 главы, с 18 стиха. Большой отрывок, но он нам знакомый, легкий. Давайте весь его прочитаем с 18 главы, с 37 главы Бытия, с 18 стиха. Это история про Иосифа. Иосифа и его братьев, когда он идет к ним от отца. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, и сказал: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же был тот пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван из измаильтян, и верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я куда денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно, растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться. И сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так он оплакивал его отец его. И чуть позже, в 42 главе, 21-22 стих, «И говорили они друг другу: точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе это. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». Вообще очень интересная, парадоксальная история, когда звучат столь противоположные слова, когда: он же брат наш, плоть наша, кровь наша, не будем убивать его, продадим его в рабство. И как-то думаешь: ну как так? Это же действительно брат ваш. Но какие-то вот произошли, не знаю, надломы в их отношениях. Что-то пошло не так, и в результате появилась вот эта история. В этом диалоге братьев есть как минимум 5 моментов, когда раскрываются такие грехи, что имеет в виду Рувим дальше, когда говорит: не говорил ли я вам, не грешите против отрока. И на эти вот 5 моментов мне бы хотелось сегодня обратить внимание. С чего все начинается? Он еще идет к ним, они его видят и замышляют против него злое, написано. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что в их отношениях между ними не было любви. Очень простой, важной и банальной вещи. Любовь нам сегодня кажется в семье, это такая вещь, но само собой разумеющаяся. Особенно любовь к детям. Ну, как не любить детей? Есть даже целые нации, которые говорят, что выделяются особенной любовью к детям. Если приезжаешь куда-то с детьми, и все им пытаются что-то подарить, дать, и восхищаются, и говорят: вот она, любовь. Но знаете, любовь ведь не только в том, чтобы что-то дать. Любовь, она в некотором эмоциональном контакте. Помните историю, когда у Сунамитянки умирает сын? И зовут пророку Илию и говорят: «Приди, помолись». И что делает Илия? Он говорит: «Вот мой посох, возьми, иди принеси своему слуге, положи, и воскреснет ребенок». Он делает ровно так. Он приносит этот посох, кладет, но ничего не происходит. И Илии придется идти самому, ложиться. И написано: «Согрелось тело ребенка». Да? Произошел вот этот некоторый контакт, и только потом он воскресает. Я задаю себе вопрос: ну а почему именно так? Почему с посохом-то не сработало? Ведь Илия вроде как был уверен, и посох-то нормальный, в нем не было каких-то проблем. Но почему-то Бог захотел, чтобы вот произошла вот эта некоторая близость, чтобы Илия пришел, чтобы он потрудился, чтобы он это сделал не один раз. Знаете, вот нам иногда хочется вот так взять Библию, детям дать, сказать: «Сын мой, читай ее каждый вечер перед сном». И потом раз, и сын уже там, не знаю, пастор церкви. Мы такие: «Ух, как хорошо я воспитал сына. Как я хорошо сделал. Посох положил на голову, и все произошло». Но почему-то так не происходит. Почему-то так не работает. Вот между нами, между нашими детьми, между братьями и сестрами, по отношению к нашим племянникам, если мы хотим, чтобы Евангелие попало в их сердце, чтобы что-то стало происходить, первый закон – между нами должна быть любовь. Должны быть настоящие отношения. Отношения дружбы, отношения доверия, когда, не знаю, мы можем друг другу рассказать что-то действительно, что у нас лежит в сердце. Я думаю, что все смотрели, наверное, фильм был в свое время популярный, «Страсти Христовы» называется. Я помню, мы даже с одногруппниками ходили, с неверующими, и на них произвело огромное впечатление. Вот интересно, роль там был сатана. Кто играет эту роль? Оказывается, эту роль играет девушка. Я не знал. Но ее играет девушка, и мало того, это дочка Челентано. Наверное, многие знаете, кто такой Челентано. Это известный и актер, и певец итальянский. И вот эта дочка в 18 лет ушла из дома. Она жила на улице, она несколько раз пыталась себе пол менять в одну сторону, в другую сторону. Она брилась налысо. И для семьи Челентано она в некоторой степени стала позором. И как-то у него спросили уже вот не так давно, будучи взрослым, когда он сейчас, когда она по-прежнему пытается определиться, ему говорят: «Как вы относитесь к тому, что ваша дочка вас позорит?» А у нее, кстати, спрашивали до этого: «Почему вообще вот так происходит в твоей жизни?» Она говорит: «Знаете, больше всего мне не хватало в жизни – это отца. Отец часто был где-то там, но его не было в моей жизни». И когда у Челентано спросили: «Ну почему?» Он сказал: «Вы знаете, все, что у меня осталось, все, что я могу, и все, что я сегодня делаю, это любить свою дочку». Наши дети не всегда вырастают и не всегда поступают так, как нам хотелось бы. Бывает, они вырастают и идут каким-то другим путем. Не идут в церковь, может быть, где-то даже не слушают. Но вот эти его слова, знаете, они настолько евангельские. Все, что мы можем, и все, что мы должны, это любить своих детей. Любить по-настоящему. Вот я вспоминаю историю с блудным сыном. Помните, он когда ушел, я расточил все имущество, все потратил, и вот он возвращается. И отец стоит и встречает его. И казалось бы, что сейчас нужно сделать? Может быть, подбежать к нему и сказать: «Как ты смеешь меня позорить? Я столько сделал, я столько в тебя вложил, я тебе отдал, я все для тебя, а ты просто идешь и с продажными женщинами, со свиньями все спустил». Но он падает к нему на шею, целует, обнимает. Почему? Потому что вот эта любовь в отце победила справедливость. По справедливости он должен быть наказан. Он не имеет права вообще приближаться к отцу, войти в его дом. Он его опозорил, действительно опозорил. Но любовь отца покрыла все. Покрыла все. Знаете, первый фундаментальный принцип в семье по отношению к детям, по отношению к братьям, сестрам – это любовь. Когда нет любви, это грех против наших детей. Это грех против наших семей. Не должно быть так. Вторая вещь, когда он уже подходит, они говорят страшные слова. Они говорят: давайте убьем его. Убьем его. Я уверен, что никто из нас не хочет убивать своих детей. Но, знаете, убийства бывают разные. Есть физическое, и мы прекрасно понимаем мир, в котором мы живем, что это недопустимо. Слава Богу, это даже общество понимает. Но есть убийство духовное. И почему-то вот это зачастую становится для нас нормой. Помните слова Иисуса Христа? Очень известный текст, это Матфея, 18 глава, первые 4-5 стихов. Да? Мы их все прекрасно знаем. Иисус берет дитя, ставит посреди и говорит: смотрите. Что он говорит? Да, вот этот текст. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Прекрасный текст, очень знакомый и близкий нам. Но Иисус Христос не заканчивает мысль на этом 5 стихе. Он ее продолжает. И дальше звучат очень страшные слова. 6-7 стих. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Их детская душа открыта к взрослым на 200%. Они смотрят на нас и впитывают это как абсолютный эталон истины. И знаете, мы можем либо созидать их духовное состояние, либо убивать. И это вопрос же не только про наших детей. Это вопрос и про внуков, и про племянников, и вообще с теми детьми, с кем мы сталкиваемся. Я помню, у дедули был в гостях, не знаю, сколько мне было лет, там 12-11, еще такой стартовый подросток. И к нему приехали гости. Я в огороде чинил велик, что-то он там не работал. И один из них подошел и просто мне сказал: ты знаешь, люди делятся на велики и тачки. Рядом стояла тачка дедулина такая, знаете. Я говорю: в смысле? Он говорит: ну есть велики, которые ты сел, крутишь педали и движешься вперед. А есть тачки, которых пока не толкнешь, никуда не движутся. Будь, говорит, великом. И пошел дальше. Это было почти 30 лет назад. Но я до сих пор помню. И это оказало влияние на мою жизнь. Знаете, то маленькое влияние, мы недооцениваем его. То, что мы им разрешаем или показываем, то, что мы делаем, оно влияет на их. Те игры, в которые мы играем сами и позволяем себе. Но знаете, ужасно, когда мы детям это показываем. Или, не знаю, те фильмы, которые мы смотрим, и когда мы детям их показываем. Они думают: значит, это нормально. Они так мыслят. Книжки, которые мы читаем. Знаете, самая, мне кажется, распространенная вещь – это ругать за глаза детей, людей. Даже один служитель, помню, как-то сказал, он говорит: как мы вообще собираемся и как мы вообще ждем, что наши дети будут каяться от наших проповедей, если вечером, приходя с собрания домой, мы садимся за стол и перемываем кости тем, кто там проповедует. Мы говорим детям: не слушайте их, они плохо говорят. Они никогда не покаются. Они скажут: да вы там лицемеры, и уйдут. Мы же то, что мы делаем, мы так учим своих детей. Мы так учим тех, кто рядом с нами. И в этом есть большая ответственность. Христос говорит: горе тому, кто станет соблазном для этого ребенка. Я помню, был преподавателем в воскресной школе, еще учился в общежитии в МГУ, когда учился. И мы там с парнями посмотрели какие-то там фильмы, нам они понравились. И как-то ко мне подходит мой подросток и говорит: посоветуй какой-нибудь фильм. Я перебираю в голове, что недавно мы смотрели, оставило положительное впечатление, говорю: да вот это посмотри. Но я забыл какие-то детали вообще, что там было. Он приходит домой, и родителям говорит: мне преподаватель воскресной школы посоветовал классный фильм. Давайте вместе с семьей посмотрим. Потом он ко мне подходит и говорит: ты что мне посоветовал? Мои родители были в шоке. Я в ужасе начинаю вспоминать, что же я посоветовал. Думаю, надо прийти домой пересмотреть. Стал пересматривать и думаю: Господи, как у меня язык повернулся. Я не хотел его чему-то плохому научить, но он больше никогда у меня не просил совета про фильмы. Слава Богу, он вырос хорошим служителем и хорошим семьянином, и все у него хорошо. Но какие-то вот такие маленькие ошибки могут приводить к фатальным последствиям. Это наша ответственность взрослых. Как мы влияем на наших детей. И против примера собственных родителей невозможно что-то сделать. Я помню, тоже репетиторством занимался. У меня был мальчик, мы его готовили по русскому языку к экзаменам. И так стараешься, и так. Но вот он, ну вот ему не надо. Отец приходит и так умоляет, говорит: ну, пожалуйста, ну, сделайте что-нибудь. Ну, ничего у меня не получается, вы хоть что-то сделайте, я его учу, учу. Мы пытаемся, ну вот, ну, ему не надо. Он в итоге, ну, это на камеру нельзя говорить, ладно, не сдал, короче. А я потом с отцом разговариваю, говорю: слушайте, а расскажите вообще, как у вас происходит дом, вот как вы общаетесь, что происходит? Он говорит: ну как, я работаю водителем, устаю, прихожу, ложусь на диван, смотрю телевизор, и ему говорю: иди занимайся. Говорю: а на выходных что делаете? Да тоже смотрю телевизор. То есть отец целыми днями, целыми сутками, когда дома, лежит на диване и смотрит телевизор. А сыну говорит: иди учись. А сын на него смотрит и видит, ну, совсем другие вещи, слышит, да? Не важно, что говорит отец, важно, что он показывает. И что я, внешний репетитор, могу сделать против примера собственного отца? Да ничего. Ничего. И есть очень простой принцип. Если мы не показываем детям, что мы любим молиться, да никогда дети не будут любить молиться. Если мы не любим Библию, да никогда они не будут любить Библию. Если мы не любим церковь, не будут они любить церковь. Нет, возможно, произойдет чудо, они покаются, Христос коснется их сердца, но это будет чудо. Это будет не правило. Правило будет то, что они впитают то, какие мы есть, и будут это повторять. Христос говорит: не убивайте детей, не грешите против детей. Как когда-то Павел написал Тимофею, помните: я вижу в тебе веру, которая обитала в ком? Во мне, да? Нет. В бабке твоей и в матери твоей. Вот та вера в тебе, а я всего лишь взял и что-то попробовал с этим сделать. Пусть в наших детях будет наша вера, но для этого сначала надо в себе ее укрепить. Третья вещь, которая здесь происходит, мы прочитали, что они смеялись над сновидцем. У всех братья как братья, а у нас сновидец. Повезло же нам. Знаете, третий грех против детей – это смеяться над ними. Это унижать их. Это говорить: ну ты же что такой глупый? Тебе говоришь, а ты вот умные дети. А ты вот талантливые дети. А ты ни таланта, ни ума, ни способностей. Знаете, Бог нам дал великое право, великую возможность благословлять наших детей. Нет, из них не надо делать икону и превозносить, и говорить: вот само совершенство, ах, какое блаженство. Нет. Но унижать не надо. Унижать не надо. Помните Луки 18 глава, 15 стих, когда к Иисусу приносят детей? Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Иисус, подозвав, сказал им: пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, потому что таковых есть Царствие Божие. Ученики тоже недооценивали. Они думали: да кто эти такие вообще? Им тут точно не место. Это Христос, мы туда пойдем, а ваше дело вон песочница. Но Христос говорит: нет, вы не понимаете. Их не просто надо пустить, но вам надо стать такими, как они, потому что только такие-то и войдут в Царство Небесное. Кто будет так верить, кто будет так принимать? Сегодня огромная проблема. Наверное, все, у кого дети в школе или рядом со школой, знаете, что огромная проблема – это буллинг в школах. Дети друг друга унижают, оскорбляют и делают это порой очень жестоко и очень больно. Я когда смотрю на это, у меня только один вопрос. А у кого они научились? А у кого они узнали, что вообще к людям надо вот так относиться? Им на уроках, наверное, рассказали? Нет. Знаете, им взрослые показали пример. Мы относимся друг к другу так. Мы относимся к ним так. И они это проецируют на свое окружение. Они учатся у нас. Они очень хорошие ученики. Но сегодня наши дети, церковные дети, дети наших знакомых нуждаются, знаете, чтобы кто-то в них поверил. Кто-то сказал: да ты молодец, да ты старайся, ты талантливый, ты сможешь, давай я тебе помогу. Хочешь, я тебя поддержу. Хочешь петь, стихи читать, хочешь учиться, математику. Давай я тебе книжку подарю про математику, если тебе это нравится. Давай, развивайся, стремись, иди вперед. Ты хочешь узнать что-то, поддержать их любопытство. Дети очень хотят. Я помню, тоже был в одной семье в гостях. Они своих детей не водят в школу. Ну, у них такой принцип. И мы разговариваем с маленькими детьми, а у них глаза горят любопытством. Они хотят читать книжки, они хотят видеть, они хотят слушать. Им начинаешь читать. Мои-то уже привыкшие, они как бы, мы все слушали, все знаем. А эти прям, расскажите нам еще. Расскажите. И знаете, мы можем быть добрым влиянием. Не надо чужих родителей учить, как их воспитывать своих детей. Нет. Но можно же быть очень добрым влиянием. Подарить какую-то книжку, сводить какую-то на экскурсию, позвать в гости, еще что-то сделать. Наша задача – быть теми, кто поможет детям расти, а не разрушит в них начальную веру. Четвертая вещь, которую мы здесь читаем в этом тексте, они говорят, хороший вариант, Рувим говорит, да? «Бросьте его в ров, который в пустыне, а руки сами на него не возлагайте». Какой здесь принцип? Он говорит, давайте мы сейчас возьмем и его вот сюда куда-то спрячем, чтобы его не было видно, слышно, он нас не отвлекал, не мешал. А потом придет время, я приду и там все вопросы решу. Потом будет удобный момент, мы с ним разберемся. Знаете, вот очень похожий принцип сегодня часто работает в семьях. Надо максимально детей отгородить, отодвинуть куда-то, чтобы они сейчас нам дали жить спокойно. Потом придет день, мы с ними разберемся. И как бы оставить его в стороне, как будто он вот сам по себе сейчас вырастет. Не растут дети сами по себе. Не бывает такого. Знаете, вот в воскресной школе, общаясь с родителями, сталкиваемся с очень простой ситуацией. Абсолютно большинство родителей, церковных, верующих наших, не интересуются у детей, о чем, например, они вообще говорили на воскресной школе. Чему их там учили? Чему они научились? Зачем они там были? Что происходило? Какие книжки они читают? Какие выводы они из этого делают? Или когда они были в школе и вернулись со школы, а что там вообще происходило? Как мы, не знаю, мы отдали тебя в школу, ты там побыл, ты вернулся, молодец. Но на этом не заканчивается родительство. Соломон говорит, притча, 22 глава, 6 стих, «Наставь юношу при начале его пути, и он не уклонится от него, когда и состарится». Важно вести, вот пока ребенок еще маленький, этот диалог о его грехах, о его вере, о его поступках, о его чувствах, о его эмоциях. Они уже взрослые, они все понимают. А когда они вырастают и становятся такими побольше, типа меня, ну, сложно с ними вести диалог. Но даже тогда нужно вести диалог. Даже тогда нужно спросить взрослых детей, а что вы чувствуете? Что вообще происходит? Знаете, не всегда нужно их чему-то вот вдалбливать, но часто нужно спрашивать. Это крайне важно. Мне очень нравится пример израильского народа, когда Бог работает с ними. Он, знаете, как с детьми работает. И вот хороший пример, например, Исход, 10 глава, первые два стиха. Смотрите. «Израильский народ выходит из Египта. И сказал Господь Моисею, войди к фараону, потому что я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему, и сыну сына твоего, о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, который я показывал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Вот если честно, звучит так, что как будто я ожесточил фараона, чтобы вам было что рассказать детям. Но на самом деле не так. На самом деле Бог говорит: «Я допустил в вашей жизни такие обстоятельства, чтобы вы сквозь поколения запомнили, что я Бог». Знаете, вот в жизни нашей, в жизни взрослых, происходят какие-то вещи, которые не ради нас, а которые ради наших внуков и правнуков. Чтобы мы смогли им рассказать: «А знаете, вот так вот Бог в моей жизни работал. Вот такое было. И это было не только для меня, но это было для следующих поколений, для вас». Чтобы вы это знали, чтобы вы это помнили, чтобы вы это пронесли сквозь жизнь и на те же грабли не наступали. Потом в Псалме 77, продолжая эту тему, смотрите, что он говорит. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам». То есть отцы передали: «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». То есть он говорит: расскажите не только про то, когда Господь славу явил, но и про грехи свои расскажите. Про то, когда вы упали, когда вы не смогли и не справились. Для чего? Чтобы они знали и поступали по-другому. Чтобы они научились на этом. Знаете, дети — это же не какая-то побочная часть нашей жизни. Мы семья. Мы идем все вместе. И они должны знать, что происходит. Наверное, не все. Но ключевые выводы только мы можем научить их делать. Мы можем влиять на их духовное развитие. И если мы это не сделаем, то это сделает кто-то другой. Тот другой их воспитает в духовном плане. В каком? И пятая вещь, пятый грех, он говорит: а давайте продадим его. Потому что что пользы, если мы его посадим? Что пользы, если мы его убьем? Надо взять какую-то пользу. Давайте его продадим. И знаете, сегодня это самый популярный способ взаимодействия с детьми. Продать их. Продать на кружки, на спортивные секции, куда угодно, чтобы с них была какая-нибудь польза. А воскресенье? Ну, в воскресенье надо отдохнуть. В воскресенье надо отдохнуть. Спержин сказал хорошие слова. Он был, конечно, тем еще радикалом, но если мы любим Библию, и не отдадим, то не отдадим своих детей во власть тех, кто будет порабощать их ум вредным учением. Продают своих детей также и те, кто заботится больше об их мирских интересах, чем о душе. Знаете, давайте помечтаем. Ну, мечтать — это хорошая штука. Лиз, сколько у нас детей в воскресной школе? До 30. Вы знаете, у нас примерно там 100 членов, чуть больше, и 30 детей. Это неплохо, это 30%. Официально в нашей стране детей, если до 15 лет, где-то 18,5% на долю всего населения, да? По Москве так поменьше, там по Москве 15%. У нас получается больше, чем в среднем в статистике. Это неплохо. Но мне кажется, нормальное соотношение — это когда один к одному. Ну, если у нас 100 членов, то и детей в воскресной школе должно быть 100 человек. Это не только наши дети и внуки. Это могут быть наши племянники, это могут быть наши друзья, наши знакомые. Мы могли бы их приглашать в церковь. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что даже верующие родители и верующие бабушки и дедушки не всегда ведут своих детей в воскресную школу. Я до конца даже не понимаю, если честно, почему, но есть некоторое недоверие, а чему там научат. Вот я вспоминаю историю Илии. Помните, у Анны не было детей, и Библия очень красочно описывает ее историю. Она плакала, молилась Богу: «Господи, дай мне сына», и Бог дает ей Самуила. И она берет его и отводит в храм. Но кому она его отводит? Вот по-честному. Кто такой Илия, кто такие его сыновья? Помните, кто они? Это те, которые творили непотребство. Люди приносят жертву, они у них забирают. Говорят: «Если ты мне не отдашь, я силой возьму». Это те, которые спали с женщинами в храме. Представляете? И она берет своего сына и отводит к нему. И я думаю: «Анна, ты чего делаешь? Ну можно, если бы великий учитель, великий пророк, ну отведи, отдай». Но тут очень важный принцип. Она отводит не к Илию, она отводит к Богу. Когда мы ведем своих детей в воскресную школу, в воскресенье, в церковь, мы ведем их не к Лизе и не к педагогу или не кому-то еще. Мы ведем их к Богу. И мы верим, что Бог будет действовать. Мы верим, что Бог будет садить эти семена. Мы не верим, что вот сейчас какой-то человек вдруг скажет какую-то фразу, и вах, наши дети изменятся. Нет, не будет такого. Это сказки. Но Бог может посадить в их сердце семена, которые дадут плод и которые изменят всю их жизнь. Один мудрец сказал: «Дайте мне ребенка до 7 лет, я его воспитаю, а потом попробуйте его перевоспитать». Потому что основные аспекты воспитания закладываются до 7 лет, а потом уже перевоспитание происходит. Очень важно то, что мы сеем. И на самом деле, если бы мы как церковь стали мечтать чуть-чуть об этом, то, я думаю, было бы возможно, чтобы воскресная школа увеличилась и в раз, и в два, и в три. И это станет основным инструментом благовестия и спасения людей. Почему сегодня хотелось об этом поговорить и помолиться? Знаете, начинается на самом деле сезон детской работы. Сезон, когда будут выезды, площадки, лагеря, которые только-только планируются, когда церкви по всей стране собираются и начинают думать: «Ага, а что мы сделаем на 1 июня, День защиты детей? Что мы будем делать? Как мы будем вкладываться?» На самом деле сезон-то не заканчивается. Сезон самой активной работы с детьми только начинается. Потому что из лагерей как раз дети-то и идут в воскресную школу. В лагерях как раз дети наиболее раскрываются, чтобы что-то услышать. Молодежные лагеря, молодежные выезды. Все это время работы с детьми, с большими и с маленькими. И мне бы очень хотелось, чтобы мы помолились о них, помолились о взрослых, помолились о церквях, помолились о себе, вспомнили тех детей, которые находятся в нашем окружении, подумали, как мы можем на них влиять. Если Бог дал нам своих детей и внуков, помолились о них, чтобы и в их жизни Бог продолжал действовать. Потому что, знаете, как вот мы сегодня до этого сценку смотрели, если мы не несем на руках молитвы своих детей, то сатана их понесет на других руках. Нельзя вытаскивать руки молитвы из-под наших детей. Мы должны и обязаны о них молиться. Только так они пойдут по этой жизни к Богу. Только так действительно Бог сохранит их и поведет. Но когда мы убираем руки и говорим: «Да живите, как знаете», то тогда в их жизни другой подставляет руки, и происходят совсем другие вещи, о которых бы мы не хотели. Но наша молитва, молитва церкви, может творить чудеса. И мы должны мечтать о том, чтобы воскресная школа была больше и сильнее. О том, чтобы через детей мы больше говорили Евангелие этому городу. И, конечно, несомненно, мы должны мечтать о том, чтобы наши дети в первую очередь стали христианами, любили Бога. И уже во вторую, не знаю, врачами, учеными, математиками, банкирами и кем угодно. Но если не будет первой, то второе бессмысленно. Бессмысленно. Потому что со всеми своими знаниями, умениями, ну они просто пойдут в ад. Неужели мы для ада их рожали? Нет. Не для этого. Бог сегодня учит нас. Учит тому, чтобы мы любили детей, своих, чужих, послушных и непослушных, любили, по-настоящему любили, как Он любит нас. Бог сегодня учит нас, чтобы мы показывали им добрый пример своей жизнью. Бог учит нас уважать и ценить детей как личности, потому что они такими и являются. Бог учит нас заботиться об их духовном становлении. И Бог учит нас вести их в Дом Божий. Аминь.